Прочитаем один стих из третьей главы книги Откровения. В Библии есть тексты, которые при первом прочтении кажутся очень странными. Давайте прочитаем один из таких стихов. Это 12 стих третьей главы книги Откровения. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, исходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Аминь. Странное благословение – быть столбом. У меня в голове сразу появляется устойчивое выражение, которое есть в русском языке. Что ты стоишь тут, как столб? Что же имеет в виду Иисус Христос, передавая через Иоанна такое странное, на первый взгляд, послание? Мы знаем, что эта глава, третья глава Откровения, в ней содержится послание семи церквам, часть послания семи церквам. И вот это послание Филадельфийской церкви. И вот в нем встречается такое благословение для верующего. И первым делом мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что здесь употреблено старое русское слово «столб», которое заканчивается на букву «П», а не на букву «Б», да, как «столб». Обратившись к далю, мы можем с вами выяснить, что вот этот вот «столб» – это то же самое, что и «столб», но только больше в значении «колонна». Ну, например, вот эти вот колонны, которые подпирают наши балконы, можно было бы по-старорусски назвать не колоннами, а столпами. То есть, если фонарный столб, то это столб, а вот если столб, созданный как колонна в неком здании, подпирать что-то или украшать что-то, иногда колонны делают для этого, то тогда получается столб. И вот побеждающий верующий человек сравнивается с таким столпом в храме. И это, на первый взгляд, странное сравнение, на самом деле очень интересно. Давайте посмотрим. Сказано, что он будет всегда находиться в храме и не сможет из него выйти, да? Что такое храм? Храм и первые читатели этих посланий, они представляли себе, скорее всего, не тот храм, как вот мы, дом молитвы, да, которых много сейчас, например, в России или в мире, много разных храмов, церквей, домов молитвы. Наше с вами вот это здание, да, в этом смысле является храмом. Но я думаю, что первые читатели, которые собирались в катакомбах и тайком тогда, когда были еще гонения на христиан, когда апостол Иоанн, как вы знаете, в ссылке писал это послание, и записывал эти послания Иисуса Христа семи церквам, тогда люди думали, скорее всего, об Иерусалимском храме, об одном единственном храме, о том храме, где присутствует сам Бог. И здесь вот, если мы посмотрим на контекст этого стиха, там об этом и говорится, как раз и в этом стихе, о том, что имя Нового Иерусалима, Нового храма и так далее. Да? То есть этот столб находится, эта колонна находится в храме, который является храмом Божьим, где особое присутствие Божие. А если там особое присутствие Божие, то там особая святость Божия. И ничто нечистое не может туда войти. Мы знаем, что при строительстве Иерусалимского храма камни, которые вносили туда, даже не доводили, не доотесывали на территории храма, а обтесывали их заранее, чтобы никак не нарушить святость вот этого места. Их заранее приготовляли и потом вносили. И давайте с вами подумаем. Тот столб, который постоянно находится в храме, там на нем не может быть ничего нечистого, грязного. Молодежь часто собирается по субботам вечером здесь, в здании нашей церкви, и мы видим, как наши сестры замечательные убирают и готовят к воскресению это помещение, как они тщательно моют все здесь, чистят, готовя к воскресению. И вот то же самое в духовном смысле, то, что находится в храме, то, что постоянно пребывает в храме, в месте присутствия Божьего, не может быть нечистым. Сам Бог позаботится о его чистоте, о его святости. Итак, пребывая в храме Божьем постоянно, человек как бы освящается самим Богом. Второй момент. Храм в Израиле, и храм не только в Израиле, но и современные церкви всегда являлись таким своеобразным убежищем. Мы можем вспомнить те истории, когда библейские герои убегали в храм, хватались за роги жертвенника, да, как бы не позволяя никому... не позволяя, чтобы их убить, как бы апеллируя к Божьему правосудию или к Божьему милосердию. И то же самое происходило на протяжении многих веков во многих странах и местах, когда храм был местом особого убежища, и многие воины как бы не распространялись на территорию храма, то есть люди искали там всегда убежище. И в этом смысле храм тоже является убежищем, находясь в этом особом храме, а человек, или вот такая аналогия, которую здесь приводит Иисус Христос, столб, он находится под особым Божьей защитой и покровительством. А третье, храм – это место Божьего благословения. Люди приходят туда молиться о благословении, люди получают там особые духовные благословения. Это величайшее благословение – постоянно пребывать в храме. Каждый из нас имеет в этом смысле желание постоянно посещать Дом Божий, потому что, приходя сюда, мы испытываем особые благословения. Благословения духовные, то, что Господь благословляет нас Словом Божьим, и благословения также во всех остальных отношениях. И поэтому быть всегда в храме Божьем – это на самом деле не странное, а очень замечательное благословение, очень замечательное обетование, которое включает в себя как подтверждение того, что сам Бог будет освящать нас, что сам Бог будет оберегать нас, что сам Бог будет постоянно благословлять нас. Второй момент, который здесь написан, этот столб не просто, как вы знаете, наши столпы тут стоят, подпирают просто балкон, да? Хотя при этом они достаточно красиво выглядят и за этим следят. Каждый раз, когда делается ремонт, они красятся, на них наклеивается всякая декорация и так далее, чтобы они выглядели подобающе храму. Но здесь написано, что на этом столпе будет написаны имена. Будет написано имя Божие, имя Нового Иерусалима, и свое имя Иисус Христос, я, говорит, напишу на нем. То есть этот столб не просто будет некой подпоркой, а он будет неким, ну, если можно так сказать, неким знаменем, некой табличкой, на которой будут написаны самые святые имена. И вы знаете, в армии знамя не доверяют простым солдатам, в армии знамя не доверяют плохим солдатам. Это особая честь и особая почесть. И если, например, курсанты устраивают в каком-то военном училище парад, то лучшие курсанты ставятся, чтобы нести знамя училища. Это особый почет быть знаменосцем. И вот в этом смысле этот столб, на котором написаны самые святые имена, удостаивается особой чести носить Божьи имена, носить имя Иисуса Христа. Второй момент. Перед этим столпом будут преклоняться люди, когда люди приходят в величественный храм, и в храм, например, православные часто, люди преклоняются перед образами, перед иконами. И вы знаете, это не просто так. Смотрите, если мы посмотрим этот текст, контекст этого стиха, то здесь говорится о неких иудеях, которые названы сборищем сатанинским. Написан 9 стих. «Я сделаю, — говорит Иисус, — то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Входя в храм Божий и видя этот столб с именами Божьими, люди будут преклоняться и видеть, как, насколько сильно Бог возлюбил этого человека, насколько сильно Бог благословил этого человека. И перед этим люди будут преклоняться. И вот это вот те благословения, которые обещаны верующим. Но давайте посмотрим, при каком условии верующие получат эти благословения. Когда Иисус обращается к Филадельфийской церкви, 12 стих мы прочитали, начинается словами «побеждающий». То есть тот, кто побеждает, тот удостоится таких благословений. Но в чем заключается победа? Ведь это послание, обращенное к Филадельфийской церкви, а мы знаем, что у этих семи церквей у каждой была уникальная ситуация, к которой Иисус Христос обращается. Если опять же мы посмотрим на контекст, то здесь речь идет 10 стих о том, что он «это церковь, и как ты сохранил слово терпения моего». То и я сохраню тебя. Его победа заключалась в терпении, в стойкости, в том, что эта церковь выдержала испытания, выдержала, в частности, вот это сатанинское сборище, которое поливало их грязью, которое всячески притесняло их, которое пыталось эту церковь разрушить со стороны. Но они выстояли в этих испытаниях, они проявили терпение. И когда начинаешь говорить о терпении, сразу начинаешь думать, ну это великие мужи Божии, они были особенно терпеливы, они выдерживали особые страдания, таковых в традиционных церквах канонизируют и называют святыми. Это особые люди, что говорить о нас. Но это не так, братья и сестры, давайте посмотрим, что говорится вот об этой Филадельфийской церкви, опять же здесь же в этом послании. 8 стих давайте посмотрим. «Знаю твои дела, — говорит Иисус Христос, — ты немного имеешь силы и сохранил слово мое». У Филадельфийской церкви не было много силы. Не было там каких-то величайших апостолов или святых, о которых здесь бы Иисус Христос особо заметил. Он обращается ко всем верующим этой церкви, ко всем вместе, и говорит, у вас было немного силы, вы слабые, такие же, как и другие верующие. У вас не так много сил, но вы проявили терпение в ваших немногих силах, и поэтому вы победили. Если вы продолжите эту победу, то испытаете вот те благословения, о которых мы говорили. Еще одно благословение здесь вот Иисус Христос до этого в контексте мы видим говорит. Он говорит, что так, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений. Эта церковь будет, и всякий верующий, который проявляет терпение и стойкость сейчас, будет сохранен от великих искушений конца времени. Знаете, здесь мне сразу приходит на ум такой пример со студентами современными. Ну, вы знаете, студенты любят оттягивать все на последний момент, сдавать зачеты в последний день, делать курсовики в последнюю ночь, и все вот так вот в последний момент. Но своим студентам, которые делают такие вещи, которые так учатся, это почти всем студентам, я всегда говорю, что не дотягивайте до последней пересдачи с комиссией, потому что ее вы, скорее всего, не сдадите. Когда вы придете на комиссию, где будет сидеть несколько преподавателей, и они все лишь будут пытаться определить ваши знания, если вы раньше не сдали, вы вряд ли сдадите на комиссии. И вот здесь вот, как бы нам Библия тонко так намекает на то, что если мы на протяжении нашей христианской жизни не проявляли должного терпения, должной стойкости, не имея хоть и мало силы, но тем не менее не старались, то мы можем не устоять в конце времени, когда будут искушения, испытывающие всю вселенную, всех людей, и когда Бог через эти искушения покажет суть каждого человека выведет на свет его тайные помыслы. Устоим ли мы тогда? Давайте не будем доводить до того, чтобы нам попадать в эти искушения. Давайте будем стойкими сейчас, чтобы Бог нас сохранил от этих искушений. Дорогой друг, для того, чтобы иметь такие благословения и вообще быть в храме и в присутствии Божьем, необходимо обратиться к Богу и покаяться. Необходимо признать себя грешником, который без Божьей помощи не способен быть столпом в этом храме. Потому что, как мы уже сказали, сам Бог освящает человека. Сам Бог ему дает свою святость, святость через жертву Иисуса Христа. И в эту святость через жертву Иисуса Христа нужно поверить и нужно покаяться в своих грехах. И если не сделать этого, то ни о каком терпении не может идти речи. На самом деле, без Божьей помощи мы не можем ни выстоять, ни вытерпеть даже самых простых искушений. Но с Божьей помощью мы можем многое, даже имея мало силы. Иисус Христос в эту церковь, многие церкви в этих посланиях семи церквам порицаются, но в Филадельфийской церкви нет никакого порицания. Наоборот, Иисус Христос, вот в этом, если опять же мы посмотрим контекст этого стиха, хвалит их за терпение, за их стойкость. И здесь, наверное, нам стоит с вами подумать, в чем нам быть терпеливыми. И мы сразу можем сказать, что нам нужно быть терпеливыми в наших молитвах. Когда мы встаем на колени, и нас торопит работа, и у нас какие-то мысли посторонние, и нам наши колени устают через 2 минуты, как мы встали на них, нам стоит проявлять терпение. У нас немного сил, но давайте будем каждый раз чуть-чуть более терпеливыми. Как спортсмен, который на самом деле каждый раз на тренировке доводит свои мышцы до легкой боли, и вот в этой боли делает еще несколько упражнений, и таким образом его мышцы растут. Точно так же и нам с вами в терпении, в молитве нужно каждый раз проявлять чуть больше терпения в нашей молитве, чтобы подольше помолиться, чтобы больше времени посвятить Богу. В нашем чтении Слова Божьего мы часто устаем на работе, еще где-то, и там, приходя вечером или в суете, вскакивая с утра. Да, как много времени мы уделяем чтению священного Слова Божьего? Как долго мы в него вникаем? Давайте будем чуть-чуть больше терпеливыми и чуть-чуть больше проявлять этого терпения. У нас, опять же, немного силы, но мы можем чуть больше каждый раз читать Слово Божие, чуть больше времени тратить на то, чтобы вникать в это Слово Божие. В служении мы можем проявлять терпение. Мы можем всегда делать чуть-чуть больше, потерпеть чуть подольше, посетить еще одного человека, побольше порепетировать в хоре и так далее. В любом служении мы можем понять, как мы могли бы потерпеть и быть более стойкими, чтобы наше служение делать больше, делать лучше для славы Божией. Наше посещение церкви. Иногда мы болеем, иногда мы устаем, и иногда нам кажется, ну, на этой неделе я пропущу богослужение. Давайте будем более терпеливыми, более стойкими, давайте будем заставлять себя все-таки приходить в церковь, регулярно приходить в церковь. Может быть, мы уже каждую неделю хотя бы один раз бываем в церкви, но давайте начнем посещать малую группу, хотя бы еще раз на неделю. Может быть, какое-то другое служение, богослужение или молитвенное служение в церкви. Давайте будем и здесь проявлять больше терпения, больше стойкости, больше стремления. Братья и сестры, вы знаете, когда Иисус Христос хвалит эту церковь за терпение, Он тем не менее говорит им о том, что нужно побеждать. Он говорит им, держи, что имеешь. Он как бы здесь намекает на спортсмена, говоря о венце. А мы знаем, что как сейчас спортсменам на Сочинской Олимпиаде вешали золотые медали, так в древности им одевали вот этот вот лавровый венок на голову спортсмену. И он говорит, смотри, чуть-чуть не проявишь терпения, чуть-чуть не проявишь стойкости, этот венок заберет кто-нибудь другой. Как спортсмен, который боится, что из-за его спины сейчас выбежит какой-то другой спортсмен и обыграет его на последней минуте. Так же и нам с вами нужно бояться. Потому что терпение – это не то, что достигается раз и навсегда. Мы получили это терпение, теперь можем расслабиться. Нет, терпеливым и стойким будет тот христианин, который постоянно в этом упражняется, постоянно терпит чуть больше. В своем служении, в своем изучении Слова Божия, в противостоянии гонениям или каким-то тяжелым обстоятельствам жизни. Итак, будем проявлять стойкость в вере, то есть в чтении Слова Божия, в молитве, посещении церкви, служении. Будем проявлять стойкость в нашей борьбе с искушениями, стойкость в трудных житейских обстоятельствах. Даже если у нас мало сил, все равно, братья и сестры, давайте будем терпеливыми. Аминь.